117.2.
Добрый вечер, или, как бы сказали настоящие англичане, good evening. 22 часа в Москве, 117.2, прямой эфир. Мы сегодня разговариваем с Мирой Аркадьевной Пивник, преподавателем английского и немецкого. Мира Аркадьевна, что-нибудь скажите, пожалуйста.
Что? Например, что? Здравствуйте.
Здравствуйте, так. Сойдет для первого раза. Ну, наверное, рекламу Мира Аркадьевны как преподавателя мы оставим на потом. А пока я так, ну, сегодня вообще я думаю, что Мира Аркадьевна расскажет про то, как она изучала английский, потому что это происходило не в России, это происходило в Великобритании или где-то еще.
Нет, только там.
Только там. Вот, и я сегодня, как бы, вот, наверное, на второй план отойду, да, со своими вопросами.
Ну, можешь не отходить.
Не отходить, да?
Ну, можешь остаться тут.
Ну, хорошо, ладно. Ну, хорошо, тогда давайте так, в какое-то происходило время, и, ну, сначала про время, да. В какое, когда вы учили английский язык? Чтобы просто понять, про какой период времени мы сегодня говорим.
Нет, я учила его еще очень давно, еще в университете, но потом просто забыла, а восстанавливать стало 15 лет назад. Так что это было 15 лет назад.
Угу. Ну, то есть 2000-е, да?
2000-е. Ну, ну, чуть попозже, ну, может, 2003-2004.
И где? Это был Лондон или какие-то города?
Нет, это было по всей Англии. Каждый год выбирала другую школу, другой город, чтобы посмотреть страну.
То есть несколько лет подряд?
Несколько лет подряд. И в течение одного приезда, это каждый раз был по 2-3 месяца, в разные школы.
Ну, видимо, лето, да, когда студенты?
Три месяца летних. Три разные школы, например, а то и 4 в разных местах.
Ну, то есть это была не какая-то общая, там, единая программа, да? Вы сами формировали?
Конечно, себя. Сама, да.
Много школ в Англии?
Много школ в Англии? Да. Ой, как много. О, да.
Вы, наверное, не все все-таки посетили?
Ну, поставил цель все, но вот все не получилось, да.
То есть как...
Нет, ну, я шучу, конечно. Естественно, понятно, не все, да, что... но я старался так в разных местах страны, чтобы посмотреть как можно больше.
Так, микрофон поближе держите.
А, еще ближе?
Да.
Так?
Ну да. Ну окей. Значит, давайте прямо сначала начнем, да, 2000, ну как, 2000 какой год? Впервые поехали.
Ну, я, честно говоря, не помню. Ну, может быть, 2003.
2003 год. Значит, а вот что вообще, вот что вас мотивировало поехать? То есть вы поняли, что как ваш английский язык немножечко подсырел, да?
Проржавел, да.
Проржавел, да, a bit rusty.
Собственно говоря, у меня было два таких немножко неприятных для меня, забавных, но неприятных для меня эпизода. Один раз я попала в больницу в Малаге, мы отдыхали в Испании, я попала в госпиталь. И там у нас палата была на 2 человек. И вторая, сначала я была одна, а потом подбросили англичанку, которая там отравилась чем-то, молодую девушку. И она пыталась со мной разговаривать. Она пыталась со мной разговаривать, а я не смогла. Я могла только отвечать самыми какими-то примитивными фразами. Она пыталась, потому что лежать-то было скучно. В конце концов, она повернулась ко мне спиной и больше не поворачивалась назад. Это было такое позорище. Это был первый такой, легкое пощечина. Я думаю, что ж, где же мой английский? Что я сделала с английским? Я же учила в университете, я же была отличной студенткой. Потом... как-то я была в Лондоне, и в Лондоне у меня были большие проблемы с метро, что сразу мы друг друга не взлюбили, ужасно. В основном оно меня не взлюбило, а я уж потом на это ответила.
Почему?
Почему? Потому что дурацкая система, совершенно непонятная, абсолютно, не знаешь, куда идти. Я обычно заходила, это был как заколдованный лес, я начинала ходить кругами. Кругами. Я просто его уже так боялась, что когда мне надо было уходить из гостиницы, идти в метро, у меня портилось настроение. И вот выхожу из гостиницы с испорченным настроением, иду в сторону метро и думаю, опять сейчас начнется. И тут, во-первых, мне надо было выяснить, где оно, это метро. Это был первый день. И я спросила какую-то женщину. Женщина потом оказалась ирландской писательницей, которая приехала в Лондон по каким-то своим издательским делам, очень милая, очень любезная, и говорит, давайте я вам помогу, и вообще проеду с вами часть пути, чтобы вы там не блуждали. И мы поехали с ирландской писательницей. Боже, ну где вообще такая возможность поговорить? Ну, вот я начала говорить, и все выглядело очень бледно. После этого, после этих двух унижений, я уже подумала, нет, это не годится. Я тогда преподавала только немецкий, в принципе, меня это устраивало. Я прекрасно жила только с одним немецким. Это так вообще далеко. Я даже не хотела ездить в страны, где говорят на английском. Поскольку я, собственно, язык загубила, я его не практиковала, и загубила. И я избегала тех стран, где говорят по-английски. А старалась ездить. Да? А, кстати, почти везде мне удавалось говорить по-немецки. Почти везде. В Греции, в Турции, на Кипре.
В Турции везде. Неудивительно.
Каким-то... Всюду мне хватало немецкого. Но после этих двух случаев я решила, все надо восстанавливать. Может быть, даже потом преподавать буду. Ну и вот и начала.
Куда вы поехали?
Ой, первый раз я решила, что надо, конечно, в Лондон. Ну, естественно, да.
Ну, куда еще, да.
Вот.
Так. Ну и как вообще устроены курсы вот в этих школах? Что они из себя представляют? Вот вы приезжаете, да, в Лондон. Вы, видимо, там что-то заказали. Там какой-то там...
Ой, у меня еще был такой комичный случай, когда первый раз приехала, я страшно волновалась, потому что когда приезжаешь, еще не очень уверен, как ты можешь говорить, и не понимаешь их, они, вечные эти диалекты. И они просто... Там встречающий преподаватель, очень симпатичный парень, говорит, что он, ну, у нас, вот, он нам покажет школу, нас приведет небольшую экскурсию по городу, по центру сделает. А потом вечером он всех нас приглашает на, это называется, a welcome drink. Ну, то есть, как бы, ну, выпьем за
знакомство,
ваше прибытие и так далее. Welcome drink. И я, видимо, от волнения, потому что в первый раз мне вообще страшно было раскрывать рот и произносить какие-то английские звуки. Я говорю, и когда это будет этот ваш welcome drunk? А welcome drunk – это уже добро пожаловать в пьяном виде. И вся школа потом надо мной смеялась. Вот эта данная школа первая, они все меня потом до конца уже вспоминали. А помнишь, Мира, как ты приехала и сразу говоришь, а к вам надо в пьяном виде приходить? Это было так смешно, это был первый день. Но это просто все от испуга, от нервов.
Ну, конечно.
Но получилось очень смешно.
Ну, и как это устроено? Как эти курсы...
Ну, приезжаешь, даешь тест, так. И письменный, и устный, потом тебя распределяют куда-нибудь.
Сколько длится курс?
Ну, сколько хочешь.
Ну, в смысле...
Можешь вообще не уезжать.
Ну, вообще не уезжать сложно без визы. А как бы, ну, у них есть какие-то такие стандартные там,
да, нет, некоторые
месяц?
Приезжают и год сидят.
Ага. То есть, но... это не рассчитано на какие-то там, на то, что ты приедешь там с уровнем pre-intermediate и уедешь с intermediate за там 4 недели.
Нет, потому это мои личные проблемы, с чем я приеду и с чем я уеду. Ага. Хочешь хоть одну неделю? Некоторые на неделю приезжали.
А проживание они не предоставляют.
Предоставляют, но я должна за него платить.
Ну, понятно. То есть. Вообще впервые слышу я, на самом деле.
О чем впервые слышу?
О том, что вот такая, ну, свободная система. Обычно предлагаются какие-то курсы, там, 2 недели, ты приезжаешь...
Нет. Я просто приходишь, ты вливаешься в класс. Ты заходишь в класс, у них какой-то учебник, они где находятся? Вот на таком-то уроке. И ты с этого урока вливаешься, идет дальше. Вот так-то. И там он идет вот такой нон-стоп, без... по кругу. Вот они вливаются.
Учебники те же, что у нас, вот эти Кембридж, да, face-to-face.
Ну, естественно, откуда им взять другие? Кембридж, и Оксфорд и там.
И, значит, получается, что вот вы приезжаете, да, вас распределяют в группы, каждый день занятия проходят, как я понимаю.
Да. Да. И причем так, о, такие строгости, значит, ты должен приходить, ты должен объясняться, если ты не приходишь. И они отмечают, что ты прогуливаешь. Ага. И если ты прогуляешь больше какого-то количества, они говорят, не получишь сертификат.
Ага. То есть ты
заплатил,
может,
кому-то
да?
было плевать, там некоторым ребятам, допустим, мне не было плевать, я хотела, жаждала этот сертификат, хотя спрашивают, для чего? Непонятно.
Ну как?
Ну как? Ну вот для чего? Ну, повесить на стенку? Мне это надо было просто, чтобы я могла преподавать. А для чего? Но тем не менее, я старалась не прогуливать.
То есть ты платишь, и еще тебя, значит, сажают, да, в такой карцер?
В карцер, да.
Кошмар. То есть, ну хорошо, время. Сколько? С утра до вечера?
Это как ты хочешь. Если интенсивный курс, можно...
Вот, значит, все-таки какие-то варианты есть.
С утра и можно до 5 часов. Я первые годы с дурака просто валяла и брала интенсивные курсы. Потом поняла, что не надо так издеваться над собой. И можно полегче взять что-нибудь. Например, до обеда. А потом после обеда начинается жизнь. А до обеда можешь повкалывать там в школе. Потому что когда до 5 часов курсы, это ужасно.
А когда до 5 часов курсы, какие-то домашние задания тоже выдаются?
Они
же,
дают, да. Правда, делала только я одна, но задания всегда дают.
То есть получается, что ты как это, ты в 9 утра там встаешь, идешь на эти занятия, в 5 часов
они. Почему ты в 9 утра встаешь? Не в 9, а значительно раньше. Вот занятие еще, начинается 8:30.
Еще лучше. До 5 ты там сидишь.
Потом там обед. Вообще, в некоторых школах они обед делают прямо в своей местной столовой. Они сами готовят. Это очень интересно было. А потом еще сидишь. Так. После обеда всякие индивидуальные идут уроки, например, по технике чтения. Да, тебе дают что-нибудь читать, и ты ничего не понимаешь, но тебе дают только 2-3 минуты, чтобы прочесть и найти ответы на вопросы. Ой, вообще ужасно, изнурительно. Поэтому, когда я последние годы поняла, что это совсем не обязательно, что и так можно добиться результата, то вполне можно было до обеда только.
Ну, а потом, соответственно...
А после обеда...
Да.
Куда хочешь.
Куда хочешь. Вы ездили куда-нибудь из города?
Из города? Да, ну, практически, да. Ну, во всяком случае, выходные.
Угу.
Выходные все время куда-нибудь. Сматывал на 2 дня, на 3 ночи в пятницу.
Куда поехать из Лондона на выходные?
Ну, из Лондона, ну, сейчас уже не помню. Но любой, бери карту, смотри, что там есть вокруг. Ну, мне очень хорошо, поскольку преподаватели хорошо относятся к своим студентам, они всегда... Заловишь их где-нибудь, и куда можно поехать, они тебе скажут. У меня бывало такое, что преподаватели меня подбрасывали на своих машинах, например, к поезду.
Uh-huh.
Если я должна была сразу после урока мчаться на поезд или на автобус, они меня подбрасывают. Они очень приветливые, очень милые люди. Хотя такой очень двойственный характер. С одной стороны, они холодные достаточно. Холодные, держат дистанцию. А я очень общительная, очень разговорчивая и очень открытый человек. И я всегда привыкла в России и в любых других странах. Я могу общаться где угодно, с кем угодно. А тут... Вот в такси, пожалуйста, я еду, там кто-то еще едет. Ну, бывает, что садится какой-то другой пассажир. Или в автобусе на экскурсии. Или в поезде, когда едешь далеко. Ну, как же это не поговорить с теми, кто справа и слева? Нет. Вот, а с другой стороны, приветливые всегда помогут.
Из чата вопрос. Где лучше учить язык, как я понимаю, в России или в Англии? Оправданы ли траты на выезд в Англию? Вообще...
В России есть очень хорошая система. Я сначала ведь в России, здесь ВКС очень замечательная система, где преподают носители языка, native speakers.
Это школа или как?
Это школы, где преподают носители языка.
ВКС.
Ну, в каком смысле, да, это известная система, международная. Там не только, скажем, англичане или американцы, австралийцы, новозеландцы, не только. Там могут быть из Восточной Европы, из Западной, из Латинской Америки, откуда угодно. Но... Единственное, они не должны говорить по-русски.
Ну, понятно.
Единственное условие. Их всех вместе поэтому называют носителями языка. И они действительно... Однажды был смешной эпизод. Была очень хорошая преподавательница, Энни, ну, Анна, да? И такой английский потрясающий, просто заслушаешься. Ну, естественно, англичанка. И все очень хорошо. Потом как-то прохожу я мимо учительской их, и вдруг я слышу голос этой Н, который я распознаю, что это ее голос, и она говорит по-русски. Я просто не поверила своим ушам. Причем на чистом русском языке я захожу к ним в учительскую и говорю: «Энни, это вы, что ли? А вы что, русская?» Она смеялась. Потому что вот такого уровня английский. Их просто не распознаешь, не различишь. Система эта, у них жесткий отбор. Они сдают экзамен кембриджский. Из Кембриджа приезжают проверяющие, экзаменаторы, преподаватели, сидят... В классе у нас сидят и слушают их, дают им оценку, и потом либо пропускают, либо дают сертификат этот международный, либо не дают. Поэтому там очень хороший уровень. Я всегда своим ученикам рекомендую, если есть возможность, ну, не очень дешево, конечно, то и сами, и своих детей, которые уже хотя бы в подростковом возрасте, отправлять вот в эту ВКС. И я там пару лет очень активно, параллельно с работой, занималась, а потом только поехала. Поэтому начинать лучше в России. Приезжать с уровнем... я когда приезжала, допустим, в школу каждый год, поначалу нас сажали сначала на письменный тест. И в этом классе, в аудитории, где мы писали, там было много всяких ребят, в том числе из России было много, но из самых разных стран. И я видела, что очень многие из них с уровня pre-intermediate или даже beginner status там на очень низком уровне. Это было просто слышно и видно по их выполнению теста. А потом так получалось, что нас запихивали в один и тот же класс для выполнения каких-то других заданий. Там, потому что мы очень много там и разыгрывали какие-то сценки, самые разные, особенно после обеда. И вот я оказывалась с этими ребятами в классе, с этого уровня. И я видела, что они никуда не продвигаются. Mm-hmm. Практически никуда. Ну, конечно, они не делали ни черта домашние задания, это понятно. Это подростки будут делать, что ли. Вот. Но и они очень много разговаривали по-русски. Классы всегда забиты. Я хотела попадать всегда туда, где русских будет поменьше. Вот. И потом я отказывалась говорить по-русски. Это тоже вызывало всякие там странные вопросы, ну, поднятие бровей, недоуменные взгляды. Я всем говорила, не надо, не обращайтесь ко мне по-русски, я не буду вам отвечать, потому что я не для этого ехала сюда. А если вас устраивает, что я буду по-английски, а вы по-русски, бога ради. Однажды я зашла в магазин какой-то, и девушки там, продавщицы, распознали меня как русскую, ну, потому что это всегда слышно. Я сама уже даже научилась распознавать, находясь в Англии, я уже... своего брата и свою сестру русскоязычных всегда распознаю. И она говорит, о, вы русская, очень хорошо, а вот у нас сейчас тут девушки-продавщицы, они сейчас подойдут, они русские. Я говорю, не надо, надо, пусть они там останутся, где они есть. Вот. А потом, поскольку этот магазин был у меня на пути, я туда частенько заходила, и каждый раз они кричали друг другу, а вот пришла леди, которая не хочет по-русски говорить. Ну и что? Вот. Но, а эти ребятки, они очень много говорили по-русски с теми, кто в классе был, и на переменах по-русски. А когда они выходили после занятий, там уже был сплошной русский. И они поэтому никуда не продвигались. А я говорила с утра. Я, во-первых, жила в host family, это вот семья, которая принимает. Там мне приходилось говорить по-английски. И потом после занятий я общалась по-английски с окружающим миром. И все, я действительно продвигалась очень быстро вперед.
Ну, то есть, все-таки в плане погружения, вот если...
Ну, это настоящее погружение, но лучше ехать с приличным уровнем, уже с приличным уровнем, потому что вот они приезжали на начальном уровне, и я слышу, как они говорят, когда они отъезжали, ничего не изменилось. Ну, и ленились, конечно, но и вот по-русски много говорили из-за этого. А когда ты приезжаешь где-то intermediate, вот то есть средний вот этот вот уровень, вот оттуда хорошо стартовать. Однажды я ехала в самолете, назад летела, и со мной сидели девочки, которые тоже ездили в Англию учить язык, они были в каких-то других городах, и одна из них, она в университете училась в Москве, она говорит, я приехала с уровнем pre-intermediate. Но она способная, видимо, очень девочка. Я ехала на 2 месяца. Я сейчас возвращаюсь, у меня уровень APA.
То есть она через уровень проскочила?
Она проскочила практически 1.5 уровня, но это очень редко бывает, видимо, очень способная девочка.
Сколько стоит базовый курс, интересуются слушатели?
Ой, я просто уже не помню, это же было давно, но стоит безумные деньги, которых, в общем-то, и сейчас, конечно, возможно, еще дороже, но я не помню. 100-200 тысяч рублей.
Ага, за месяц, за два?
300 тысяч, ну я-то ездила на все лето.
На все лето.
Я уже не помню. Я помню, что психологически это был просто как удар.
Ну понятно, конечно.
Но отчасти я была сама виновата, особенно первые годы, пока я еще все это не разведала, потому что я это делала через фирму.
А через фирму не надо.
Сама, а через фирму не надо делать. Ты напрямую связываешь со школой, ты пишешь им письма, имейл шлешь. И они очень хорошо, спокойно, дружелюбно тебе объясняют, что надо сделать. Потом они высылают тебе документы для заполнения, они тебе оформят визу, приглашение. То есть не визу, а приглашение сделают. Визу ты тут уже оформляешь сам. И все. Я миную вот этих посредников, я экономлю 30%. Я это поняла, когда однажды среди там знакомств каких-то, и мы с ребятами обмениваемся, и спрашиваем друг друга, а сколько вот ты заплатил за месяц? Они говорят, я говорю, как? Почему я вдвое больше заплатила? А ты как оформлялся? Я говорю, через фирму. Это, конечно, очень удобно, все делают за тебя. Все, даже и с посольством общаются, мне не надо ни за визой, ни стоять в очередях, никуда записываться. Но и билеты даже покупают, но выяснилось, что, конечно, это безумно дорого. Поэтому, если это делать напрямую, через интернет, можно прилично сэкономить.
200-300 тысяч,
да? И вот если поставить себе цель, я цель ставила летом. Вот я приезжаю, когда в конце августа, цель у меня была на следующий год опять поехать. Я целый год копила и откладывала. Действительно, это очень дорого. Но вот за год можно накопить.
200-300 тысяч – это с проживанием или без?
Это с проживанием.
То есть с host family, они сами, школа, да, общаются, не вы? Оплачивает им это все?
В каком смысле сообщается?
Ну, host family с вас берет деньги или со школы?
Нет, кому? Я все плачу школу, уже школа платит им. Но Host Family, они там завтрак, и когда я прихожу, одна еда. Все остальное, если мне этого мало, а если ты, например, мужчина там, и парень, тебе, безусловно, этого мало, то ты сам будешь себе докупать. Да и вообще, это их кормежка, она даже, это их и завтрак, и так называемый обед, они это, не стоит этого названия. Не стоит. В конце концов, кончалось тем, что я сама покупала себе продукты и на завтрак, и на обед. Однажды, значит, приехала в одну, они были из Филиппин, даже не помню, в каком городе, может быть, опять-таки, это был тоже в Лондоне, но в другой год. Я просила меня, пожалуйста, меня к местным, не надо меня никаким иммигрантам запихивать, можно мне с англичанами пожить немножко. Но поскольку спрос очень велик,
конечно,
предложение меньше, чем спрос, то кому угодно могли тебя запихнуть. И вот я попала в филиппинскую семью. Первый же день, когда я приехала, она говорит: так, сейчас садись вот сюда рядом со мной, будешь слушать правила. И пошел, значит, свод правил. Довольно длинный список. И один из списков, один из пунктов был такой: тут у нас не ресторан, не надейся, что ты будешь есть, как в ресторане. Я говорю: а с чего вы решили, что я надеюсь? Потому что до тебя у нас была тоже русская дама, и она претензии предъявляла. Она говорила: почему меня плохо кормите? У меня прям язык чесался ей сказать, что вообще-то за те деньги, которые мы оплатим, мы должны кормить достаточно, нормально кормить. Никто не говорит про ресторан, но нормально. Почему вы меня плохо кормите? И у нас с ней были поэтому плохие отношения. Я говорю: хорошо, я не буду произносить вот эту конкретную фразу, я произносить не буду. Вот. Она говорит: ну, если все будешь выполнять все пункты списка, то будут нормальные отношения. Поэтому, вот, помятуя об этом, я решила вообще не вступать ни в какие пререкания. И когда я прихожу домой после трудового дня, и дома на столе стоит из микроволновки вынутая, уже полостывшая одна картофелина, вот как крошка-картошка, одна картофелина, раскрытая, там немножко посыпана сыром. Это мой обед. Может человек наесться после трудового дня вот этой вот одной картофельной? Но я молчу, я просто уже покупаю продукты и сама что-нибудь там ем. Ей это страшно нравилось, поэтому отношения были хорошие.
Ну, то есть в эти 200-300 тысяч еще, значит...
Нет, формально все входит.
Формально, конечно.
Формально все входит. Фактически. Но у меня еще был неплохой вариант. У меня там была швейцарская девочка в одной из школ. И она очень часто приходила, школьница, старшеклассница, приходила заплаканная. Спрашиваю: что такое? Она говорит: не могу я жить со своими. Такая семья, во-первых, такие грязные. Ну, я думала, что их как следует проверяют, не всяких будут допускать вот, работать вот этими самыми Host Family. Нормальную семью, чистоплотную. Там очень много детей, там двое или трое. Причем надо сказать, извините за такую подробность, ведь обычно один туалет. И когда дети в семье, то можете себе представить, утром все торопятся, значит, ты бежишь в школу, они бегут на работу, и, естественно, по очередности тебя пускают последним.
Конечно.
Последним. Да. Вот как
гостеприимство
не
входит, да, в оплату?
Абсолютно, абсолютно не входит.
Абсолютно.
Да, кстати, разговаривать они тоже. Ведь в чем смысл жить в этих? Можно жить в гостинице, да? Такая гостиница такого плана, как общежитие. Что такое? Все в порядке?
Все в порядке, да.
Вот. Но я хотела именно в семьях жить каждый раз, чтобы разговаривать. Они не очень хотят разговаривать. Значит, я пускаю в ход все свое искусство, чтобы их разговорить. За столом, когда сидим вместе. Причем за столом, это сиденье за столом выглядело так. Они ели что-то одно, причем прикрываясь даже от меня вот так вот. Прикрываясь. А мне давали то, что они там приготовили. Например, рис там, какой-нибудь ужасный рис с какими-то там кусочками мяса.
То есть не английская еда совершенно?
Нет, ну, а мне не надо было поугарать с этой английской едой. Когда я иногда хотела сама пойти и вкусить этой английской еды, шла в какой-нибудь кафе или ресторан, то я старалась пробовать подряд все по меню. Ничего хорошего я не обнаружила абсолютно. Ничего хорошего. Хотя англичанам такого говорить не следует.
Конечно.
Да.
Конечно.
Не следует, потому что они почему-то считают, что у них хорошая кухня. Почему-то. Они все варят по 2 часа. Все. Неважно, что бы они там ни варили. Это вот они считают, что так надо. По 2 часа все, кипятить. Вот. Ну и один раз мне понравилось в Шотландии, это, по-моему, называется как-то хагис или хагис. Это желудок бараний или телячий, набитый чем-то типа какой-то каши, которую я идентифицировать не могла. Какая-то крупа, непонятно, еще что-то. Потом зашивается, варится или жарится. Вот это еще было как-то съедобно. Вот, а так... Ну, неважно. Если ты не предъявляешь никаких требований, то тебе хорошо относятся, и все нормально. Они очень мило себя ведут.
Ну, в общем, ожидания должны быть на нуле, когда ты едешь в хост-фамилию.
Хотя, тоже, потому что люди все разные, и нельзя всех под одну гребенку. Ну. Вот, например, считаются англичане и шотландцы, ну, все, кто там на Британских островах проживает, они считаются гостеприимными, или как? У тебя какое представление?
Когда был в Лондоне, я жил в отеле. Mm-hmm. В отеле, понятное дело, все гостеприимные. Mm-hmm, да, ну, да. То есть у меня представления нету. Может быть, и слушатели есть. Напишите что-нибудь в чат, если вы когда-нибудь жили в хост-фэмили в Англии. А мы сделаем перерыв и вернемся через несколько минут. Задавайте вопросы Мире Аркадьевне про изучение английского языка в Великобритании. Можно, наверное, еще про что-нибудь, но я не знаю про что. Вернемся.
117,2.
Продолжаем. Мир Аркадьевна Пивник, преподаватель английского. Мы обсуждаем изучение, собственно, английского. Пока что мы обсуждали изучение английского в Англии, а вот куда еще можно поехать, кроме Англии, где будет хороший английский?
Это ты меня спрашиваешь?
Да. Может быть, вы знаете.
В Америку можно поехать.
Ну, логично, да. Ну, хорошо.
На Мальту можно поехать.
Так.
На Мальту. Я, правда, сама там не была. Ну, рассказывали. Да, что там очень приятные люди, потом там очень красивый, там теплое море, можно хорошо провести отпуск, можно поехать с семьей. Я, кстати, очень часто видела, вот в Англии приезжают с семьей, даже с детьми. Муж, жена и, скажем, двое детей. Uh-huh. Это типичная картинка. Детей отправляют, там есть такие типа лагеря для детей, где они учат на игровой основе, они учат английский, и проводят там полдня. А родители в это время во взрослой школе учат. А после обеда родители уходят, забирают детей, и дальше они вместе проводят время. Uh-huh. Вот. Только в Англии покупаться невозможно, а там, пожалуйста, все удовольствия, и тебе и пляж, и температура высокая, uh-huh. вода прозрачная, чистая, хорошая, там и дайвинг, и все водные прелести, любой водный спорт. И в то же время ты утром ходишь и до обеда в школу, а потом, и ты можешь взять с собой семью, кого угодно. И это раз в 5, если не 10, дешевле, чем Англия.
Но это не вредит именно английскому. В Англии же английский, да, English. А на Мальте?
Ну, тут, ну, не знаю. Слышала кто-то, один какой-то мне ученик сказал, что у них довольно странный английский. Ну, а другие говорят, нет, ничего подобного. Почему? С чего вы взяли? Но поскольку я не была, не могу ничего сказать.
Просто. Да. Ну, ладно. Наверное, мне кажется, все-таки, если вы хотите изучать...
Потом, помимо Англии, можно поехать в другие части Великобритании. Англия же только одна ее uh-huh. часть. Можно поехать в Шотландию, можно uh-huh. в Уэльс, можно в Ирландию. Некоторые ездят просто ради экзотики. Ради экзотики, да.
Если ты уже был в Лондоне...
Потому что в Уэльсе и в Ирландии очень трудно общаться на улицах, потому что другой совершенно язык, не имеющий к английскому никакого отношения. Конечно, когда ты к ним обращаешься, они будут тебе отвечать, но... Вокруг тебя звучит не английская речь, и это плохо.
Да.
Шотландию я ездила в Шотландию. Я очень хотела посмотреть Шотландию. Я просто хотела познакомиться с Лох-Несс, вот этим озером, и с самим конкретно с Несси. Вот. И поэтому одна из первых поездок, я подумала, поеду-ка я в Шотландию, посмотрю, что это за Несси такая. Вот. И там тоже ты ходишь, когда по улицам звучит не английская речь. Не английская. Если она английская, то это значит только приезжие из Англии или иностранцы. Uh-huh. Но, тем не менее, в школах они преподают на хорошем, прекрасном английском. И я жила в семье, где со мной разговаривали тоже по-английски. Это было достаточно. Просто Шотландия — это настолько красивая страна. Я в нее влюбилась с первого взгляда. Она, ее не сравнить с Англией. Англия тоже хороша и интересна по-своему, но Шотландия просто красавица. И мне почему-то все время везло. Все 4 года, когда бы я не приезжала в Англию и в Шотландию, я дважды в Шотландии 2 года, в разные места, и 2 года в Англию, все время была хорошая погода. Все время. Это в Англии-то. Это в Шотландии-то, где всегда ветра, и всегда сыро, и всегда дождит, а мне почему-то все время везло. Вот. И однажды я, значит, а это еще по поводу английского юмора, потому что юмор, конечно, очень своеобразный, но это все знают, это прописные истины. Он какой-то у них очень такой тонкий, и
к нему
надо привыкнуть. Да. Он есть, он абсолютно есть, но конечно. Он очень тонкий, не похож на наш. Я стояла в очереди в турбюро, мне надо было взять путевку на поездку на автобусе на это самое, на озеро Лох-Несс. И когда подошла моя очередь, я попросила, чтобы мне дали вот, билет. Я говорю, да, но только вот я могу вас попросить Как насчет гарантий? Увижу я чудовище или нет? Вы в гарантии, они включены в стоимость билета? Он молчит, смотрит на меня. Очередь тоже молчит, тоже смотрит. Вот, а мне просто было интересно, это был эксперимент. Mm-hmm. Когда их прошибет? Вот.
Так.
Он говорит, нет. На полном серьезе говорит, нет, вообще-то нет. Нет, говорю, меня это не устраивает. Я так далеко ехала, и я должна увидеть его просто. А то как это побывать в Шотландии и не увидеть Несси, а потом приеду, и что я буду рассказывать? Самого главного не увидела. Молчит. Но в очереди, слава богу, кто-то начал уже хихикать. В очереди кто-то нашелся. Я думаю, иностранцы. Иностранцы. Вот. И он говорит, ну, понятно. Я говорю, так вы дадите мне гарантию? Он говорит, ну, а как? В каком виде гарантии? Не знаю, ну, чек какой-нибудь выпишите, потому что, чтобы потом я могла прийти к вам, вернуться, и вы бы мне вернули деньги. Ну, тут в этот момент до него, в этот момент дошло, он посмеялся, и мы разошлись. Ну, я не увидела ее.
Конечно.
Не увидела.
Сочувствуем.
Да.
Так, вот тут слушатель Санитариум, у нас ники
как?
В чате.
Санитариум.
Угу. Спрашивает, о какой школе речь. Но он спросил-то в 22.30. Вот я уже, к сожалению, не помню, что Мира Аркадьевна говорила в 22.30. Поэтому уточняйте, что? Пожалуйста.
В каком смысле, вопрос. Какой школе?
О какой школе речь? Ну, вот вопрос.
Но такой. Они разные, они все называются language schools. Ну, у них понятно, у всех одно да. название. Абсолютно у всех. Просто... English Language School.
Я думаю, что вопрос о том, где вопрос про Шотландию и Ирландию. Но я могу ошибаться. Вот уточните, пожалуйста, уважаемый слушатель, в какой момент, что мы говорили, когда вы задали этот вопрос. Так, хорошо. Значит, мы выяснили, что с утра можно, значит, есть утренние курсы, да, есть...
И послеобеденные
курсы. Что там происходит на этих курсах? То есть, как это организовано?
Ой, жуткие вещи.
Так, вот это интересно как раз, да?
Просто пытают тебя.
Так, пытают дыбой, испанский сапожок, железная дева, да?
Ну, сапожок, да, был, да. Вот это насчет этого второго я такого не знаю. Нет, ну ты... там очень, конечно, все приятно. Ну, особенно для тех, кто есть, когда тебе не надо... Когда ты считаешь, что тебе не надо делать домашние задания.
Ага.
Тогда ты приходишь, что просто приятно провести время и поболтать. Причем все болтают, каждый на своем языке. Сидит громадная такая комната, где-то там 20 квадратных метров. Сидит там 15 человек, да? И желательно кучковаться со своими соотечественниками. Французы сидят кучкой, испанцы, итальянцы... швейцарцы, какие-нибудь мусульмане какие-нибудь из арабских стран. И на своем языке идет чат. Это вот болтовня. Преподаватели вообще справиться не могут. С этим абсолютно не могут справиться. Потому что можешь 10 раз дергать их, сказать, ну так, ребят, хватит, будете потом болтать там на своем языке, вы для чего сюда пришли. Нет, абсолютно никто не будет реагировать.
А в чем тогда смысл?
Зато я всегда готовя. Всегда, да, я готова говорить и слушать, и я не буду... И поэтому я не сидела никогда с русскоязычными рядом, чтобы не было искушения.
Ну, то есть, а занятия как-то... Что-то происходит на занятиях? Преподаватель говорит, вот мы сейчас делаем вот это задание. Exercise 3,
ну
page
да,
4.
Они дают... Да, ну просто это делается как везде, во всех language schools. Тебе дают учебник, ты занимаешься по учебнику. Учебники приличные. Английские учебники вообще самые приличные в мире. По сравнению, например, с другими языками, с тем же немецким или испанским. Mm-hmm. Очень приличные учебники, там много разных... Там игровые задания, там много очень на лексику, там на грамматику. Преподаватель, там очень хорошо оснащено все технически. Там какие-то доски, которых я никогда не видела, интерактивные доски.
Да, сейчас в школах у нас так есть.
Серьезно, да?
Да, в каждой школе, по-моему, насильственно их ставили.
Правда?
Да.
Вот, необыкновенно интересно, с ними можно много чего делать. Да. Много игр на лексику идет. Но я говорю, что это очень жесткая система. Вот, например, сегодня в течение полудня мы выучили, мы сидели, занимались. Причем преподаватели ведь меняются. Час один, потом перерыв, потом другой преподаватель, потом опять перерыв, потом опять третий, потом обед и другие преподаватели. Каждый специализируется на чем-то своем. Тут на грамматике, на лексике, на чтении, на интерактивном общении вот в среде, где все говорят на разных уровнях. Это очень важно. И чтобы были разные диалекты. Как они их понимают, преподаватели, диалекты, потому что я не могла, никогда не понимала из из Азии, я не могла понять, не вьетнамцы этих, как их, из Кореи.
Корейцы.
Из Кореи было очень много, ни французов, ни итальянцев, никого, испанцы более или менее. Но преподаватели понимали все, говорят, это просто с опытом приходит. И вот умение, вот они этому еще учили, учись общаться с представителями разных акцентов. Потому что никогда не знаешь, куда жизнь забросит. Это было очень тяжело. И много было творческих заданий. Надо было разыгрывать различные сценки. Допустим, преподаватель дает задание, делит класс на группы, ты уходишь куда-нибудь, готовишь со своей группой это задание, потом представляешь его. Каждый день должны были быть презентации.
Так, вот это особенно интересная часть.
Да, тебе преподаватель говорит, один из преподавателей тебе говорит, значит так, наша тема, например, полеты. Так. Вот все, что связано с полетами. Это могут быть крылья, это могут быть самолеты, это могут быть полеты во сне и наяву, это может быть кто угодно и что угодно, из животного мира. Хоть стрекозу возьмите, мне говорят, все равно, оно должно быть связано с полетами. И это будет, у вас есть неделя на подготовку, и значит понедельник, сегодня понедельник, прошли презентации, следующий понедельник вы будете выступать с этим, у вас 2 минуты. Смотреть вы никуда не должны, если будете пытаться писать себе текст, я вас либо заберу. Учитесь говорить без текста, 2 минуты, говорить быстро, сжато. Ну и, конечно, использовать вот эту PowerPoint, вот эту вот систему показа этих слайдов, да, или как там их назвать.
2000-е годы, начало. У нас в России, по-моему, в это время про PowerPoint только гики слышали какие-то совершенно. Могу ошибаться.
Но там это уже было очень развито вовсю. Я так понимала, что это давно уже везде есть, ну, не знаю. И вот эту презентацию ты делал ее в понедельник, и потом целую неделю у тебя была для подготовки следующей презентации. Это все было очень тяжело, потому что не все люди, я, например, не умею выступать перед аудиторией, перед большой. Иной раз приходилось перед всей школой выступать, что было вообще полная катастрофа. Но зато это такая хорошая выучка просто, да. Ты учишься, ты пытаешься расслабляться. Я пыталась расслабляться самыми разными способами, доходя даже до алкоголя. Думаю, а что если я глотну перед презентацией немножечко чего-нибудь? Поможет мне это или нет? Просто экспериментировала. Как я могу расслабиться? Ну, обычно не помогало. Не помогало. Только с опытом, когда вот раз, месяц, второй, третий, потом ты опять приезжаешь, постепенно приходишь в себя, но все равно мне это не нравилось. А кому-то нравилось? Кто-то любил прокрасоваться, встать перед аудиторией у этой доски, у этого монитора. Ему нравилось кому-то, мне не нравилось. Но зато я училась говорить без опоры. Это вообще потрясающе, потому что это и есть речь. Это и есть речь, а не то, что мы пишем себе тексты, как в школах или даже там где-нибудь в университете, зазубриваем или подсматриваем, или зачитываем. Поэтому я своим ребятам, своим учащимся студентам говорю, нет, не надо писать текст. Пиши опорные пункты плана, по ним учись говорить.
А в опорных...
Поначалу бывало так, ты на нервах, сплошь на нервах, значит, выходишь и все подготовил, все зубрил, 3 дня подряд я обычно зубрю, и все, все я выходные. Половину забываю, все, я забыла половину. Но это я потом обнаруживаю, когда я уже закончила. И так длилось довольно долго, пока я не пришла в себя и просто не стала делать пункты плана. Пункты плана, они обычно помогают. Смотришь на пункт, чтобы не забывать.
Ну, пункты плана же тоже можно разной степени детализированности,
можно,
да, составлять.
Значит, преподавательница подходит к тебе, подходит, говорит, покажи свою бумажку. Я, значит, не хочу показывать, вот так прижимаю к груди. Я говорю, может, не надо? Она говорит, нет, давай сюда. Я показываю. Пару раз было очень стыдно, она у меня эту бумажку забрала. Говорит, слишком подробные пункты плана. В следующий раз так не делай.
И вы выступали без бумажки?
А?
Вы без бумажки выступали?
Нет, или у меня как? Были пункты плана, но там было буквально по одному слову в каждом пункте. Но зато я научилась говорить свободно. Ну, чего это довольно долго длилось.
Ну, то есть, по сути, это сводится к тому, чтобы одновременно... Ой, сейчас. Сводится к тому, чтобы одновременно научиться думать и говорить, да? То есть...
Нет, ну думать ты в основном думаешь, когда готовишь презентацию. Ну, тут уже недодумание, но умение вот какую-то находчивость проявить, если ты забыла, забываешь постоянно, потому что волнуешься, значит, как-то чем-то заполнить вот эти пробелы, которые ты забыл, это очень важно.
Пробелы, мы тоже сделаем пробел в эфире и вернемся еще через несколько минут.
117.2.
Ну и иногда это раздражает, надо сказать.
Мы сейчас говорили за эфиром про то, как выбрать школу, и пришли к выводу, что школу выбрать сложно, пока ты туда не приедешь.
Да, пальцем ткнуть любую школу, выбираешь город. Главное — выбрать город, который тебя устраивает. Что тебя интересует? Культурная жизнь, еще какая, что-то еще. Или ты хочешь отдохнуть? Если отдохнуть, то едешь на юг, на Ла-Манш. там выбираешь, там есть в маленьких, небольших городках, пожалуйста, можно там выбрать школу. Тогда у тебя будет второй половине дня, ты можешь идти на Ла-Манш на пляже и вообще путешествовать там. Ну, а школу в каждом городе ты смотришь, какие школы предлагаются, и из них выбираешь. И ты можешь попасть в хорошую, можешь попасть... В принципе, они все одинаковые, потому что преподаватели, я вот сейчас Ваня говорила, что преподаватели там не профессионалы. И откуда им взяться профессионалов, когда столько желающих со всего мира учить, не хватит на них англичан преподавателей.
Конечно, конечно.
Поэтому, все, например, у меня был один из преподавателей, один из моих любимых. Он был как раз англичанин, лондонец, но он был повар. Мы с ним ходили, кстати, в паб пить их чудовищный эль. Впрочем, и пиво не менее чудовищное тоже. Вот, но я хотела все попробовать. Мы с ним ходили в паб. И по поводу английского юмора я ему рассказала, связанную с пивом, старую-старую шутку бородатую, которая, наверное, 100 лет, которая в учебниках прописана. Не знаю, вот ты слышал такую шутку? Сидят два человека в пабе. Причем это можно рассказывать про каждую страну. Страну, где любят пиво, например, про Германию. Mm-hmm. Неважно, приписать к отдельной стране невозможно. Сидят, каждый человек, какой-то постоянный клиент приходит в один и тот же паб, там пьет пиво, но сидит он один, без компании, и он страшно подозрительный и мнительный. И ему каждый раз кажется, что когда он выходит, например, в туалет или еще куда, кто-нибудь подойдет и непременно плюнет ему в это самое пиво. Вот у него был такой бзик. И он придумал, что надо сделать. Когда он решил отойти, была кружка пива, стояла отойти, он написал записочку, положил на эту кружку и написал: «Я туда плюнул». Угу. Потом приходит, возвращается, а на бумажке написано: «Я тоже». Это старая-престарая шутка. Но, боже мой, он так хохотал. То есть ему казалось, что это просто вершина какая-то юмора.
То есть
они такого не могут. Их так легко взять на вот эту вот приманку нашего прекрасного, нашего российского, и даже не российского, а советского, потому что мы когда-то, когда мы были в составе Советского Союза, у нас был еще кавказский юмор, у нас были тосты. Если ты начинаешь рассказывать кавказские тосты, я когда-то их специально учила. Я специально учила еще для Германии и для моей подруги немки, чтобы пыль пускать всем в глаза в Германии. Значит, тосты кавказские, вот, к сожалению, с акцентом не могла их рассказать, но они без акцента были хороши. И вот просто все за столом обмирали и говорили: «Дай текст писать». И пытались выступить с ответным тостом. Но это было вообще, конечно, жалко. Невозможно было слушать, потому что они не умеют тосты произносить. То же самое и в Англии. Кавказский тост скажешь — все, ты покорил их. Или какую-нибудь вот такую вот, вот простенькую шутку. Потому что у них нет такого юмора.
Надо сказать, что в обратную сторону это не работает, к сожалению.
В смысле?
Ну, в том плане, что английский юмор в России мало кто понимает. Там Монти Пайтон тех же, да?
Почему только в России?
Ну, и не только в России,
нигде, да.
Понятно, да. Так, вот спрашивают, пока я не забыл, потому что я могу забыть, как вы относитесь к обучению по скайпу?
Ну, почему нет? И когда человек занят, то почему? Раньше я категорически это отрицала, и мне даже очень многие студенты... Я, кстати, недавно рассталась с одним... Вернее, то он со мной расстался. Он говорит: «Я потому что могла обучать его только по скайпу». Он говорит: «Вы знаете, если у вас нет возможности обучаться со мной лично, я не хочу, потому что я чувствую дискомфорт». Правда, у него скайп работал чудовищно, я не знаю почему. Все время звук пропадал, или звук долетал с опозданием. Я уже говорю какую-то следующую фразу, в то время летит моя предыдущая. Вот. И он говорит: «Мне так не нравится». Но в тот момент у меня не было возможности лично заниматься. Поэтому кому что нравится. А некоторые, наоборот, поскольку нет времени, не хочется ехать, особенно если далеко ехать, это очень удобно.
Сколько надо времени потратить, чтобы бегло разговаривать и, главное, понимать англичан? Не диалект, а именно англичан.
А здесь это невозможно.
Ну, а в Англии хорошо?
Ну, в Англии...
Сколько времени?
Понимать англичан, это, я не знаю, это год надо сидеть, наверное.
Подряд?
То есть наездами? Да. Или вот приезжать, как я делала каждое лето, 4, по 3 месяца каждый раз.
А сколько лет вы приезжали?
4 года подряд. Ну, я сначала же прошла какую выучку в этих ВКС здесь, в Москве. Где тоже у нас работали native speakers, которые не разговаривали с нами по-русски никогда.
Ну да.
Ни в какой ситуации. Даже когда мы умоляли, если мы знали, что русское преподается, ну скажите, как это будет по-русски? Нет, никогда и ни за что. Я прошла хорошую выучку там, поэтому это мне облегчило жизнь.
Ну и сейчас вы понимаете англичан.
Ну и не полностью. Нет, не могу сказать, что полностью. Mm-hmm. Потому что, чтобы понимать, я должна была пожить хотя бы год там.
Пожить год там, как я понимаю...
Вот не дороже. Из России приезжают люди, приезжают. Я видела ребят из Испании, из Франции, из Италии, mm-hmm. которые приезжают на год, богатые родители их отправляют, но это обычно в тех случаях, когда они потом хотят остаться учиться где-нибудь в университете.
Конечно,
там,
да.
В Англии, это как подготовительное. Познакомилась с одной турчанкой, которая тоже была в моем классе. Она, у нее было право на работу. Нам, россиянам, право на работу не давали никогда. Никогда. Мы выезжали без права на работу. А вот турчанка, пожалуйста, приехала с права на работу, работала в отеле горничной и училась. Говорит, я на год приехала. И сама себе тут зарабатываю на учебу. Ну, год это действительно. Но когда надо выезжать, то лучше, конечно, вот если есть отпуск, там вот, потому что некоторые ребята мне говорят, а я поеду на неделю. Говорю, ну, езжай, потратишь только зря деньги. И две недели, и три. Ну, хотя бы месяц.
Ну да, чтобы погрузиться. Так, а про скайп, видимо, продолжение вопроса. Если с носителем заниматься, но не профессионалом, ну и не только про скайп, вообще вот как, чем отличаются такие занятия? Профит какой-то есть?
Да, я с непрофессионалами, носителями в Англии, да, в общем-то, намучилась.
Ну да, ага.
Да. А, кстати, смешно. Бывало, что я лучше знала, чем они.
Ага.
Потому что я достаточно сильный грамматист. И, во-первых, я знаю, как называются вещи, как называются явления грамматические, да, и лексические тоже. Они не знают, они не проходили, не прошли эту выучку в университетах, они не получили лингвистического образования. Uh-huh. Их преимущество в том, что это их родной язык. Uh-huh. И вот начинается объяснять, а я очень дотошная, вот объясни мне, и все. Кстати, к английскому так нельзя подходить, потому что там ничего практически объяснить невозможно. Вот мало, во всяком случае, что. Но я хотела, пыталась, можете объяснить? Нет, просто так вот у нас говорят. Вот так вот. Я говорю, так вот меня не устраивает. Я должна понять хоть приблизительно, почему так. Ну, вот так вот. Или, uh-huh. или они меня отправляли домой. Иди домой, залезь в интернет и там почитай. И там почитай.
Да, заплати еще за интернет.
Однажды я задала вопрос, а в это время как раз сидела комиссия из Кембриджа, потому что это был как раз месяц, это был в Москве, когда они приехали проверять преподавателей, и должны были преподаватели получить дипломы кембриджские, международные, потом могли преподавать по всему миру. Uh-huh. И вот как раз я попала в такую группу, это был интенсив. И я какой-то вопрос задала, и он не знал, как ответить. Парень-преподаватель, молодой человек. И я слышу... Растерялся. Хотя преподаватель очень хороший, очень приятный. Я слышу, ему одна из Кембриджа, какая-то дама, шипит. Прикрылась рукой, шипит. Скажи, чтобы дома посмотрела. Uh-huh. Пусть дома посмотрит. А потом, когда я выходила на перемене, я слышу, что она уже без всякого шипения в полный голос говорит, не надо тратить время на такие вопросы. Пусть они проведут исследование и найдут сами ответ. Я говорю, ну ладно, ты подожди у меня. На следующий день я прихожу, и на самом начале урока говорю, я провела исследование, я не нашла ответа. Будьте добры, дайте мне ответ сейчас, потому что вы последняя инстанция моя. Вот. Ну, ничего, конечно, из этого не вышло. Они не могут объяснить, потому что нет лингвистического образования. Но, в принципе, это не особо важно, смотря какая цель у человека. Если цель разговориться, да, поехать за рубеж, там нормально себя чувствовать. Если просто такая цель, то можно заниматься с кем угодно. Uh-huh. Профессионал, не профессионал, носитель это очень хорошо.
Но не обязательно знать грамматические...
Правда, насколько я знаю, они очень дорого стоят, безумно дорого. Раз в 20, чем обычный преподаватель.
В 20? Ну это как-то
раз
совсем,
20,
совсем
да.
как-то...
Да.
Ну то есть грамматические все...
А, вот у меня там был, извини, да-да. У меня там был one-to-one, это называется у них, вот когда один на один с преподавателем,
глаз,
частный, да... да? Там, в школе, я брала в Англии, до обеда занималась в группе с разными преподавателями, а после обеда переходила на one-to-one, то есть индивидуальное. Было это всего час, или даже, по-моему, 45 минут, час. И за этот час я платила 50 фунтов за 45 минут.
5 тысяч рублей в переводе на текущему курсу.
Да? Да, сейчас я не знаю, какой
курс. 4500.
Но за 45 минут 50 фунтов.
4500, 100 рублей минута, господа.
Вот.
Учите английский. С носителем языка. Шутка, конечно. То есть не обязательно знать все вот эти грамматические структуры и названия, чтобы учить язык и разговаривать.
Нет, обычно мне они нужны были, поскольку я преподаватель. А да. так-то они зачем? Угу. И бывало, я выходила, кстати, в споре победителей. Я говорю, вот это вот называется так-то. Они говорят, нет, это так не называется. это по-другому называется. Я говорю, вы не правы. Конечно, смешно, когда сидит тут иностранка и говорит носитель языка, вы не правы. Я говорю, посмотрите, идите домой и зайдите в интернет. И посмотрите, как называется то, что они мне говорят. То я им говорю. Идите домой, посмотрите в интернет. Они приходят на следующий день, говорят, ты была права. Потому что я знаю, как мне приходится это объяснять. А чтобы объяснять, надо знать, как это называется. Не в языке, я, конечно, не могла быть сильнее, это понятно. Но в грамматике, с этими грамматическими явлениями, потому что они не из этой профессии. Художник был. Да что, так, технарь какой-то был. Инженер с завода. Женщина. Женщина, ой, как она разбиралась в компьютерах. Ва, вот на эту тему можно вообще говорить бесконечно. Да? Тут можно было набраться этой лексики. Но мне это было не так интересно, говорить про компьютеры. Да, откуда угодно, самые разные. А повар, например, сказал, я всю жизнь, когда я всю жизнь мечтал преподавать. Вот стою, бывало, у плиты и мечтаю. И мечтаю. И вот, наконец, когда начался этот бум, значит, его взяли преподавателем.
Преподаю плите. Плита меня внимательно слушает. То есть, получается, любой человек может так вот пойти, да?
Абсолютно. Вот любой человек пойти, сдать... Нет, ты проходишь какую-то выучку, тебя там учат каким-то приемом, работать с учебником, да, как работать с учебником, потом ты сдаешь вот этот кембриджский экзамен, получаешь свой диплом, и ты можешь все это... Он дает тебе право преподавать где угодно. Хоть в Англии, хоть вне Англии.
А иностранцы
и
так...
И вот они потом, кстати, едут к нам сюда, потому что нас здесь неплохо им платят. По сравнению с другими странами, неплохо платят за счет наших студентов, те, которые платят очень большие деньги, получают хорошую зарплату тут.
Интересно, работает ли это в другую сторону? Может ли русский человек приехать в Англию и преподавать там русский язык? Так, во сколько Мира Аркадьевна начала учить английский язык? Во сколько? 12 часов. Ну, в каком возрасте, наверное, я не знаю, имеется в виду, да?
В каком возрасте?
Английский язык, когда вы начали учить?
Нет, начала-то я учить в университете, а восстанавливать я его начала, мне уже было 50 с чем-то.
Ага. Немецкий?
Ну, немецкий в университете, и в школе, да.
И преподавать стали сразу после университета?
Да.
Да. Вот у нас осталось 2,5 минуты, я хотел последний блок посвятить отношению к английскому. Вот как надо, может быть, какие-то есть установки психологические, которые надо принять, прежде чем начинать учить, иначе это будет, ну, медленно, скучно и не нужно. Вот как надо относиться к языку, чтобы он лучше шел?
Не надо на него обижаться. Поначалу, это то, что делают очень многие мои студенты, и то, что я делала, я прошла через это. Я обижалась, в прямом смысле слова, просто дулась на английский. Дулась на него, потому что он не такой, как русский, он совершенно ни на что не похож, нет никаких аналогов, не с чем сравнивать. Если ты пытаешься подключать свое русское мышление, переводить, делать кальку, все. Очень многие английские преподаватели говорят, вот даже здесь, которые преподают, носители, они говорят, что у них здесь друзей. Я как-то спрашивала, они говорят, у нас друзей здесь русских нет, мы не можем с вами общаться. А почему? Что у нас такого, что вы не можете с нами общаться? Приобретать друзей, потому что это то, как вы говорите. Вы говорите, вы делаете кальку с русского у себя в голове, и мы этого понять не можем. Вроде все слова понятны, но мы не понимаем идеи. Поэтому надо принять просто то, что английский абсолютно другой язык, но совершенно, и не обижаться на него. Потому что вот недавно у меня был ученик, ничего не получилось, потому что он сидел и на каждом уроке говорил: тупой язык, тупые англичане, я их ненавижу вместе с их языком. Почему они не могут это сказать так просто, как по-русски? Какой-нибудь просто, вот так вот просто, как мы это говорим. Я говорю, потому что они не русские, поэтому и не могут сказать это так, как по-русски, чтобы было просто и чтобы ты понимал. Он все время обижался, ничего не вышло из этого обучения. Хотя ему как раз он был позарез нужен, язык. И вот когда принимаешь язык таким, какой он есть, и перестаешь думать, а почему это не так, как по-русски? А нельзя, ну как же так нельзя? Вот тогда, когда я перестала на него обижаться, это не сразу произошло. Тогда все дело пошло. И потом читать, конечно, надо. Читать, и потом в интернете есть очень много возможностей слушать. Радио и фильмы смотреть с субтитрами.
Субтитрами.
Отличная вещь, смотреть фильмы с субтитрами, чтобы можно было останавливать и читать субтитры. То есть, как говорят по-английски, а субтитры идут на русском.
Книжки, быстро, 20 секунд. Книжки какие, по каким книжкам учить лучше всего? Учебники.
Здесь в Москве учить?
Да. Ну, какие купить?
У нас все учебники, все комплекты, которые здесь есть на российском рынке, все хорошие, все можно хорошие. Брать любой.
Хорошо. Мира Пивник, преподаватель английского и немецкого языка. Спасибо, друзья. Встретимся с вами в среду в свободе выбора. Пока-пока. Пока-пока. Записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.